Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», сегодня пятница. И, как обычно, с нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Темы сегодня очень много подготовили, могу в стриме показать. Вот. Много-много-много. Но начнем с того, что с чего-то очень странного. Мы привыкли говорить иногда про наших многоуважаемых депутатов в Государственной Думе, что они ведут себя иногда довольно странно. Вот. Ну, в хорошем смысле
животных,
этого слова.
Животных убивают иногда.
Ну, такое тоже случается. Mm-hmm. Вот. Хорошо, не людей. Ну, вот, да. Поэтому речь здесь идет о чем? Что американские депутаты, ну, их же можно назвать депутатами, по сути, правильно? Конгрессмены
да.
Ведут себя тоже довольно странно, потому что два конгрессмена, видимо, решив отлить свое имя в граните в будущем, внесли проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года. То есть сам Владимир Путин сказал, что он еще не решил, будет ли он баллотироваться или нет. А в Конгрессе говорят, что «а мы все равно не признаем». И я думаю, что, например, теоретически, может быть, логика такая, что если президент, допустим, скажет, что я не буду баллотироваться, говорит, вот, наша резолюция подействовала, потому что там в Кремле испугались, что мы его не признаем. А если, значит, будет участвовать в выборах, они скажут, ну вот, видите, мы вам говорили, значит, все равно надо продолжать оказывать давление на Россию. В общем, выглядит это довольно странно. Я хочу поставить вопрос следующим образом, Рафаэль. Как в Соединенных Штатах Америки, в принципе, относятся к такого рода документам? Ну, потому что у нас тоже бывали странные инициативы от депутатов разных созывов Государственной Думы. И тоже кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то недоумевал вообще, что в голову людям приходит. А вот это про что?
Ой, даже не знаю. Жень, невольно хочется еще раз сказать, что, наверное, скоро мне, помимо там других курсов по зарубежной журналистике, по политологии, наверное, уже мне надо готовиться читать курс по политической психиатрии, вот что-то такое.
Начать такой.
Да, начать надо уже потихонечку, да. Но здесь, как ни странно, здесь все гораздо проще. Дело в том, что два этих человека, одного я знаю, это вот Джо Уилсон, это он конгрессмен от Южной Каролины. У него там очень плохие дела сейчас, очень плохие, да, вот, его, как говорится,
поэтому
сейчас,
надо
скорее всего...
Путина?
Да, поэтому здесь все очень просто, знаете, такое, это чисто такое утробное у них, вот, но от этого, вы понимаете, становится еще противнее, потому что, ну вот, мы сейчас нашим уважаемым радиослушателям рассказали это, объяснили, сказали, да, откуда, в чем причина, ну, человек, как говорится, готовится его, он не популярен там, хотя и республиканец, угу. Но он, так сказать, очень плохо во время предвыборной кампании губернатора, он себя проявил. И вот сейчас человек, о котором никто не слышал, ничего не было, он, так сказать, решил о себе что-то сказать, что-то да. заявить каким-то образом, да, что теперь, вот, значит, моська, ты сильна. Вот. Поэтому вот в этом отношении меня просто, знаете, чисто огорчает. Я уже не смеюсь, мне уже это даже не смешно. Вот уровень политической культуры, вот это меня, так сказать. Ну, а почему Путин 24-й год? Ну, давайте что-нибудь еще придумаем. Ну, объяснять, вот сейчас, знаете, наверное, самое худшее, может быть, мы сейчас начнем объяснять приблизительно так. Так, уважаемые конгрессмены, ну, нельзя так говорить. Это должен решить российский народ. Неужели вы не понимаете? Вот мы должны, да, вот, наверное, вот на такую риторику перейти и объяснять, что рыба рыбная, мясо мясное, солнце солнце. Вот как с ними еще здесь говорить?
Нет, можно по-другому внести какой-нибудь проект резолюции, например, о непризнании каких-то других выборов в Соединенных Штатах Америки, если там будут представители династии той или другой политической.
Может быть, да. Вот я говорю, может быть. Вы понимаете, вот ответ на цирк, вот на клоунаду надо, как говорится, клоунаду. Вот вы знаете, когда вас на сцену сцену вызывает, допустим, фокусник или клоун. Вот есть такие, знаете, иногда мероприятия. Но вы же понимаете, как говорится, правила этой игры.
Ну да.
Да, вы должны быть смешны, вы должны быть потешны. Или вот как, допустим, в КВН там иногда членов жюри вызывают, КВНщики. Ну понятно, что сейчас будет какая-то шутка, какой-то стёб. Ну приготовьтесь к этому, господа, и подыграйте.
497 говорит, они с Бадуна ляпнули, а мы сейчас раздуем, вот мама не горюй.
Сто раз.
Здесь другое дело, понимаете, в чем всё дело? Правильно. Здесь проблема в том, что такие вещи, они, ну, к сожалению, не могут оставаться незамеченными, потому что это серьезный уровень. Это, простите, не какое-то государство вот совсем маленькое в каком-нибудь... я не знаю, где там, на краю Ойкумена, будем говорить так. Вот, а это большое государство, с которым так или иначе оба государства, и наши, и Соединенные Штаты, пытаются отношения более-менее как-то, ну, хотя бы стабилизировать, как представляется. Мы привыкли к обменам любезности на уровне, там, МИДов, правительства и так далее. Но когда речь идет о такой законодательной инициативе, вопрос, как это воспринимать? Мы понимаем, что странные, еще раз, инициативы от наших, там, представителей или Совета Федерации, или Госдумы тоже бывают, вот, но при этом не замечать, как представляется, не стоит.
Вы знаете, Жень, я вот сейчас вспомнил, это как раз 2003 mm-hmm. год, я помню, был концерт моего знакомого, Билл Маар, он такой, он шел очень популярный, он и сейчас ведет, вот mm-hmm. и Politically Incorrect, и сейчас на HBO, и вот я помню тогда, когда Америка начала войну против Ирака, ну тогда разделила, скажем так, мнение, и вот Билл Маар в своем стендапе очередном, он, значит, такую шутку как бы бросил. Причем, так сказать, без вступления, но зал, естественно, это воспринял, и, как говорится, хохот был. Он говорит, значит, у меня есть, как говорится, предложение, вот законодательная инициатива такая от меня, говорит, надо запретить техасцам становиться президентами Соединенных Штатов. Помню, вот они, подразумевая то, что вот, значит, Джордж Буш-младший, он из Техаса, и поэтому он такой воинственный, да, но вот, понимаете, это было в стендапе. Это еще несколько лет тому назад, это как бы была такая шутка, которую все понимают. Вот как это понимать? Ну, я не знаю, как уже это воспринимать.
Причем в США же еще параллельно разгорается очередной политический скандал, в центре которого оказалось второе лицо государства. Это вице-президент Камала Харрис, лидер общественного мнения либеральных американцев. Телеканал CNN неожиданно выпустил крайне противоречивое расследование ее деятельности. То есть какой-то подкоп начался. В нем говорится о росте взаимного недовольства между администрацией Байдена и самой Харрис, которая, по замечанию телеканала, возможно, в шаге от собственной президентской кампании, если учитывать сомнения многих политиков в том, что Байден не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году из-за серьезных политических рисков. Тут еще новость пришла, что отправлена в отставку пресс-секретарь Камалы Харрис. Вот, но почему-то это считают предвестником, что либо ее сама уберут, либо она сама уйдет с поста вице-президента, чтобы попытаться стать президентом. А шансы-то каковы? Будут ли на нее ставить? Значит, вот в чем дело.
Значит, здесь ситуация такая. Дело в том, что Камала Харрис сейчас, это уже официально, это самый за всю историю США, ну, по крайней мере, очень многие специалисты сходятся. И вот, так сказать, я сейчас ссылаюсь на Fox Channel, я сейчас на некоторые опросы, которые были US Today, самый непопулярный вице-президент за всю историю. Они даже говорили, даже Куэйт, это вот вице-президент был непопулярный очень, и Дик Чейни, которые были тоже очень непопулярны, это, соответственно, при Джордж Буше-старшем и при Джордж Буше-младшем. Вот. Даже они не дотягивают сейчас уже вот по непопулярности Камалы Харрис. Камала Харрис – это человек, который, вот если вы... Я просто скажу свое мнение. Я смотрю, так сказать, стараюсь на все выступления, начинаете рассказы про, значит, космическое пространство детям и прочее. Этот человек просто лунатик. Вы понимаете, в чем дело? Ну вот я говорю, это психиатрия все. Этот человек абсолютно неадекватно реагирует на вещи. Это люди неадекватные вообще. У нас во главе Америки находится вот у Байден, них. У них, да. Ну, у нас, я говорю, потому что мы...
На планете Земля,
мы же с вами американисты, да, да. Но я это воспринимаю. Понимаете, в чем дело? Я сейчас это говорю, вот я даже заранее знаю. Ну да, вот критикуют, вот зачем так говорить. Мне самому неудобно вот это констатировать сейчас. Я что угодно, я готов был говорить по поводу того, что как они плохо себя, какая русофобия, какая у них политика там и это, что они делают. Но мы сейчас говорим о вещах, ну, просто, понимаете, простых. Мы сейчас не говорим о квалификации, о профессиональной подготовке. Мы сейчас говорим о ментальном состоянии этих людей. Я сейчас не беру физическую даже составляющую. Но это люди просто, они ненормальные, они лунатики какие-то. Но это страшно. Все бы хорошо, но им в США, им же Америку доверили руководить Америкой. Но куда же это еще?
Основная претензия в чем?
Основная претензия в том, что сейчас просто суммируется и говорится, а что же, собственно говоря, вице-президент сделала? И очень многие, это в частности Салливан и Блинкен, и, кстати, и Джейн Саки еще, они, так сказать, отмечают, и, судя по всему, они дали понять Камале Харрис, что она неэффективно очень действует и подставляет в очень большой степени президента.
Но на нее же делали ставку. Кто на нее главным образом делал
ставку? Вы понимаете, в чем дело? Значит, Камала Харрис, она все-таки инородное тело в администрации Байдена по всем своим показателям. Байден с восточного побережья, Камала Харрис с западного побережья. Это значит более испано, более колоритная, более экспрессивная. Это немножко другая культура. Когда мы с вами говорили по поводу, помните, мы с вами говорили, что распад Соединенных Штатов готов. Вот мы сейчас об этом говорим. Камала Харрис, она президент очень узкой группы неолибералов западного побережья. Вот так, если мы будем говорить. Это люди, которые принимают абсолютно, так сказать, и ратуют за то, чтобы была иммиграция как можно больше. И они уже добились того, что в Калифорнии уже большинство испаноязычного населения. Восточное побережье немножко по-другому действует. Я вам скажу больше. Я не знаю, слышали ли наши уважаемые радиослушатели или Женя, вы. Я в свое время застал настоящую войну между так называемый гангстер-рэп, это вот это рэповские группировки, с восточного побережья, причем это все негры были, да, и с западного побережья. Ага. Я более того, мне, так сказать, я был невольно свидетелем того, в 97-м году я был в Лас-Вегасе, на моих глазах расстреляли Тупака Шакура. Это вот как часть этого вот известного рэпера. Я прекрасно помню, вот Сёкос, эта гостиница была рядом с нами. Я думал, съемки фильма идут. Там даже, так сказать, рэповские группы, они между собой воюют. Вот сейчас в данной ситуации это полное, так сказать, невосприятие действительности и будущего Америки. Даже со стороны таких слабых политиков, как Байден и Камала Харрис, но даже на фоне Байдена, который там пытается какую-то, знаете, такую традиционную повестку продвигать, Камала Харрис абсолютно лунатик. Она так и не была на границе. Она даже туда... А почему она туда не ездит?
Хотя казалось бы.
Да, а почему она туда не ездит? А потому что она всем своим существованием, всеми своими словами, всей своей деятельностью дала понять, что она за эту иммиграцию. Она хочет, чтобы эти люди приезжали. Потому что за ней стоят вот там Кортес, имам, вот эти все, как говорится, новые такие, знаете,
Понятно, но можно быть за, но при этом как раз оформить это в какой-то политический курс.
Отлично, они не в состоянии это оформить в политический курс. Вот в этом и основная, и главная проблема нынешнего политического истеблишмента. У них нет людей, которые строят какие-то вещи. У них нет людей, которые созидают в той или иной форме. Даже у Джорджа Буша-младшего, я думаю, что где-то на нем, у него еще была консолидирующая сила в лице вице-президента Дика Чейна, Рамсфельд, министра обороны. Это люди очень агрессивно, очень антироссийски, но они строили какую-то политику. Там была определенная логика. Они говорили, так сказать, вещи, они говорили, что вот мы, так сказать, мстим, мы должны, мы обязаны, это было понимание. Я хочу напомнить, что последний раз, когда мы достигли, консенсуса и действительно договоренности с Америкой, это было при Джорджи Буше-младшем, когда мы поддержали их в Афганистане, когда мы поняли, что это действительно война против международного терроризма, нам так думалось, что мы принимаем участие. Потом оказалось немножко не так, но там была какая-то общая платформа. Сейчас этих платформ уже вообще нету.
Но смотрите,
определению уже нету их.
Да, но есть такой аспект, что ей, во-первых, сложно реализовывать свой политический потенциал, как отмечают американские СМИ, поскольку ее попытки действовать более смело всячески пресекаются. То есть как будто бы она хочет действовать более смело, но ей не дают, а помощники не могут никакую инициативу предлагать, потому что администрация Байдена может все это воспринимать как некое предательство, акт нелояльности, далее по списку.
Значит, дело в том, что это не совсем, конечно, правда. Ей давали действия. Мы с вами помним прекрасно, что вот ее заявление, ее поездка недавняя в Европу, дали ей такой шанс. Дали ей такой шанс, как она себя проявила. Она опозорилась во Франции, она опозорилась, в принципе, и в Лондоне, то есть это сплошной, как говорится, люди, которые, еще раз, они не совсем понимают, что они делают и как.
Она не представитель БЛМ, кстати.
Вы понимаете, в чем дело? Я, так сказать, вот сколько смотрел, дело в том, что она замужем за человека, за мужчину. У него двое детей от первого брака.
Надо уточнять, кто за кем замужем
Да, это правда. Вот, значит, там очень-очень странные отношения. Они живут в разных домах. Еще тогда было, когда она их
не смотрела.
Да, там очень непонятный брак. Она не пропускает ни одного геймероприятия там. Она даже в угоду, допустим, некоторым своим протокольным обязанностям, это еще когда она становилась, она принимала участие во всех гей-парадах, которые... А там они проходят, ну, по-моему, каждый день. Где-то обязательно... Знаете, как у Василия Теркина, ну, в каком-то сельсовете я на гулянку попаду. Вот она не пропускает абсолютно ничего. Я видел эти кадры. Это совершенно, так сказать, такая немножко странноватая женщина, одета бог знает во что. Она едет на машине, ее там все эти приветствуют, она танцует, машет, орет. Вот она была вот там в своей стихии. Как только я ее вижу на каких-то официальных мероприятиях, вот типа того, что она читала детям, или когда она недавно там с Макроном разговаривала.
Французский это, пытался говорить.
Да, пыталась. Ну, ладно, я сейчас убираю это. Я не особый спец. Ну, понятно, что это, конечно, стыдно все было. Но она, то, что она говорит, как она себя ведет, это само по себе уже странно. Но этот человек не понимает вообще статус свой, что делать. Чисто формально. Я сейчас даже не иду в глубину, вот то, что вы, Женя, правильно сказали, что там какая-то повестка, которая ей не дает там блокировать. Я только с ужасом могу представить, что она еще когда рот открывает, что она говорит.
Но здесь же другой момент есть. На примере Камалы Харрис можно определить и проследить, как хромает, по сути, и какие изъяны существуют в политике трансгуманизма. Потому что то, что она цветная, то, что она первая женщина-вице-президент, это же не гарантирует ей защиту совершенно. От критики и так далее. А многие воспринимали исключительно «я цветной, я там женщина, мне нужны квоты».
«Ко мне не подходи».
«Ко мне не
подходи».
«Как
вы смеете еще с меня спрашивать? Как вы смеете, так сказать, спрашивать и, так сказать, ставить под вопрос мою квалификацию, когда я цветная, я там гея это, я такая, я такая?» Вот, вот ведь вот это в этом и ужас. Вот в этом ужас современной, так сказать, ситуации политики. Вы понимаете, в чем дело? Чисто формальная часть. Вот вы обратите внимание, я вот сейчас говорил о ней, мне, в принципе, то, что называется, там политического мяса нет. Сказать, что она выдвинула что-то, но это неправильно, допустим. Нету этого там. Она ничего не говорит. Вы знаете, какие глупости она о России говорит? Это просто вот я читаю, так сказать, она воспринимает, да, ну надо же как-то, знаете, готовиться, ну как-то мочать что-то, учить, говорить, вот. Она до сих пор говорит, что, значит, российский народ под репрессиями. Это вот она говорит после всего того, что они натворили. Сейчас до сих пор ФБРовцы бегают за, так сказать, американцами, которые принимали участие 6 ноября.
Да.
А посмотрите, Женя, что они там делают. Да. А посмотрите, что они делают с диаспорой, Жень.
С нашей диаспорой. Это интересно. Кстати, посольство осудило, да.
Да.
Наши уже говорят, что как-то вы странно чем-то занимаетесь. В чем там суть вопроса, кстати? Вот в этих публикациях.
Значит, суть вопроса, во-первых, публикация сейчас появилась, но этот процесс происходит давным-давным-давно. В Америке существует некоторое количество организаций, они связаны с Россией, где, ну, общество дружбы, скажем так. Они всегда, так сказать, образовываются, знаете, по такому территориальному признаку. Там, как правило, это американцы или люди с постоянной там с грин-картой, которые, так сказать, там пытаются...
ВНЖ
так сказать, да, они вид на жительство имеют, да, и они, так сказать, соответственно, проводят вот такую политику. Как правило, это культурные, гуманитарные какие-либо связи. Эти люди никогда, это я могу точно сказать...
ФБР заподозрили, что они агенты.
Да, что они, во-первых, никогда не получали деньги из России. Там не было никакой олигарх, ничего этого не было. Что сейчас происходит? Оказывается,
может, они идейные?
Вы знаете, они действительно идейные, потому что это молодые ребята, которые учились в студии, они были здесь студентами очень многие, вот, они здесь остались, там вышли замуж, поженились, там очень такая пестрая публика, безусловно, из нашего русско-еврейского комьюнити, с Брайтон-Бич, там очень много людей, они и вокруг синагог, и вокруг церквей там группируют, там очень много таких групп, как говорится, поддержки, и вот сейчас они стали преследоваться ФБР. Я думаю, что это, конечно, сейчас стало просто более явно, более очевидно.
Но преследование имеется в виду какого рода? Что ФБР туда приходит, представители ФБР, кстати, не знаю русского языка, что интересно,
да,
пытаются с ними...
Жень, вы считаете, это просто так приходит к вам? Вы представьте, в дом, давайте на секунду представим. Вот мы с вами сидим дома, там приходит представитель ФСБ. И говорит, я пришел...
Я бы забеспокоилась, честно
говоря.
Нет,
а я вам могу сказать, что мы бы, конечно, забеспокоились, но я бы, во-первых, не пустил бы, вот, если нет ордера, да? А там люди приходят туда и говорят, значит, если вот мы... Они говорят, вы что, нас допрашиваете? Да нет, мы просто
беседовать.
Поговорить.
Это как в сериалах.
Да.
Ой, в сериалах такая.
Просто побеседовать всегда, да? Да вы что, мы просто с вами побеседовать. Отказаться можно? Ну, попробуйте, откажитесь.
Вы понимаете? Считаете, что это охота на ведьм?
Да это, конечно, охота на ведьм. Самое натуральное, они сейчас, так сказать, лепят этот ярлык. Да это ради бога, пускай, как говорится, делают. Но у нас же это все было все-таки в какой-то мере происходит по предъявлению каких-то доказательств там, того, что где-то там это бездоказательно. Угу. Вот точно так же закрывается сначала, а потом начинаются вот эти все беседы. Они позакрывали больше половины этих организаций, которые там пытались какие-то учебные программы или еще что-то пытались там сделать. В общем, это... Я просто хочу сказать, а почему сейчас это так стало явно, почему сейчас это стало так видимо? Потому что, как я уже сказал, ФБР сейчас, ну, настоящую охоту на ведьм проводит среди американцев, которые принимали участие.
Ну, понятно,
да. И поэтому это все уже до кучи. Ну, а кого? Ну, конечно же, надо России. Сейчас с нашими организациями разберутся, за китайцами начнут бегать.
Ну, может, это параллельно происходит. Мы так не обращали с вами внимания.
Ну, пока вот китайцы еще пока не... Не, ну, у нас же встреча недавно была на высшем уровне.
Да.
Видео такая. Я думаю, что решили попридержать немножко коней.
Маккартизм 2.0 предполагает Лекс Лекс. То, что мы с вами описываем сейчас, это похоже якобы на маккартизм уже какой-то.
Ой,
очередной. Нет?
Ничему не учатся эти люди, я имею в виду вот американцы. Да, конечно, будет, как бы они не дошли до репрессии.
Посольство России, к слову, наши слушатели просто говорят, а что там все-таки случилось с нашей диаспорой, которая и так из России уехала, что им от американцев понадобилось, если эти люди уже, значит, акт верноподданничества к Соединенным Штатам Америки совершают, уезжая туда. Посольство назвало враждебным действием США против российской диаспоры. Тут смысл в чем? Что в посольстве возмущены враждебными действиями США против соотечественников под предлогом подозрения в работе без регистрации в качестве иностранных агентов, заявили в дипмиссии. По информации дипломатов, сотрудники ФБР порой в грубой форме проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи. Действия посольства рассматривает как недружественные по отношению к Российской Федерации, тем самым власть США отказывает выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. И, в общем, то есть, если ты из России приезжаешь в Соединенные Штаты Америки, будь добр, по факту, по умолчанию, просто зарегистрируйся как иноагент,
так что ли? Да, я хочу просто привести пример, если наши уважаемые радиослушатели просят некоторые детали, там в чем еще была речь?
Да.
Очень большой вопрос у них вызвала акция «Бессмертный полк». Когда наши ребята выходили,
это
было
летом,
значит,
летом, в мае,
да. Они одевались, значит, в военную форму, в гимнастерке. Они, я не знаю, где они, ну, сейчас при развитии этого посылочного сервиса, безусловно, они доставали эти гимнастерки, они в них выходили. Они поднимали американские флаги, они поднимали флаг Советского Союза, который был союзником тогда. И все объясняли. Так вот, значит, один ФБРС говорит, это та же самая униформа, которую носили НКВДшники, которые там это. Им говорили, ребята, алло, это просто наша советская форма. Это форма, в которой мы встречаемся. Им показывали кадры. Вот, смотрите, на Эльбе мы встречаемся. Видите, американцы, мы жмем руки. Вот такая же гимнастерка, это все. Нет, это та форма. Это... То есть это, ну, это вот просто, уважаемые радиослушатели, вы, вот кто интересует, но это вот комментировать это, но это, я считаю, ниже своего достоинства. Потому что объяснять этим людям, что речь идет о тех же людях, которые вместе жизнь, кровь проливали, жизнь отдавали против общего врага. Ну, что им еще говорить здесь?
В июне интернет-издание, кстати, Daily Beast сообщило, что со ссылкой на источники, что, значит, находится последствия ФБР, в ходе расследования допросили десятки людей, в их домах, в офисах тоже прошли обыски. То есть это такая большая организация, да. Она Координационный совет организаций российских соотечественников США. Вот в чем дело.
Да, да, да,
ну,
да.
То есть в Соединенных Штатах Америки предполагает, что через диаспору, возможно, какой-то, или в диаспоре есть какие-то агенты Кремля, и, соответственно, в общем, пытаются действовать на упреждение. Но на самом деле это в эпоху обострения отношений. Без охоты на ведьм, видимо, невозможно, потому что мы понимаем, что бывают вопросы со стороны американцев, например, к российским властям, бывают у российских граждан к российским властям бывают вопросы в этой связи, так, ну, американцы, по сути, ну да, охота на ведьм.
Так,
ну,
дело да, в том, да. Что вы поймите, мы-то предъявляем претензии гражданам России, которые являются иноагентами, а они-то за американцами сами бегают, вот ведь чем ужас.
11 часов новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый день.
Журналист-американист. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Активней, пожалуйста, и подписывайтесь, и подключайтесь. Вот, а Павел, тут я пытаюсь понять, что это такое. Отель очень удобный. Не очень. Вы, наверное, ошиблись часиком, Павел. Я не понимаю, что это такое. Это какой-то, честно говоря, на бред похоже. Тема есть еще.
Ну, как, вот как американская внешняя политика.
Ну что?
Бредовая.
Тема есть другая. Иск против управления по Саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с требованием ускорить выпуск документации о результатах клинических испытаний вакцин, на основании которых они были разрешены. Подала группа специалистов в области общественного здравоохранения и медицины за прозрачность 15 ноября. Иск опубликован на сайте адвокатской фирмы, определенно американской. Видимо, кто-то очень много денег заработает. Смысл в чем? Группа врачей, профессионалов, журналистов, называющие себя вот этими специалистами, в области общественного здравоохранения заявили, что при текущем темпе публикации документов управлению по Саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, значит, потребуется 55 лет, чтобы опубликовать все документы, которые оно использовало для объявления вакцины Pfizer против ковида безопасной. Когда специалисты подали в соответствии с законом США о свободе информации запрос на документы, которые ФДА использовала для выдачи разрешения на применение вакцины Pfizer без ограничений в августе, им не ответили. Всего запрошенные ими документы занимают 329 тысяч страниц. Поэтому они подали иск, потребовав сесть с ними за стол переговоров, запланировать выпуск этих документов в ускоренном порядке. Если ФДА будет обрабатывать эти документы в темпе, типичном для запросов, оно будет выпускать всего 500 страниц в месяц, а это 55 лет, если умножить. 2076 год, когда полностью все документы по вакцине от коронавируса Pfizer будут в доступе. Видимо, вот эти вот специалисты, которые подают иск в суд, они считают, что Pfizer что-то скрывает, или что недостаточно все-таки предоставленных данных, или намеренное торможение происходит этого в условиях там пандемии, неважно чего. Что это же, ну, поле для конспирологии, нет?
Да здесь все что угодно может быть, потому что вообще это очень достаточно одиозная организация, которая занимается этим, и понятно совершенно, что она сейчас требует, ну, невыполнимо. Я думаю, что к 2076 году мы без всяких документов поймем, хорошая была вакцина пфайзеровская или нехорошая была.
Мне будет, знаете, сколько лет?
О, Господи.
К 76-му году 87.
87, да?
Да.
Но у вас есть шанс дожить и, как говорится, все это проверить. Вот. Да. Вряд ли, так сказать, большинство людей смогут так долго, так сказать, до старшего поколения. Особенно те, которые принимают решения, судьи, там, прокуроры и прочее, прочее, прочее. Поэтому это даже все несерьезно, конечно. Но в целом это, конечно, любопытно, потому что сейчас фармакологические компании заработали колоссальные деньги. Ну и, соответственно, вот на всех...
И находятся
на все,
в фаворе,
да,
фактически.
Да, в фаворе находятся, это совершенно ясно и понятно. Это было точно так же. Когда нефтяные компании становились против них, потом возбуждались огромные, так сказать, дела шли по поводу экологии, по поводу защиты окружающей среды, защиты интересов.
Да, это же все очень быстро происходило.
Поэтому давайте мы это оставим. Это игрища, которые совершенно нормальные, да, как говорится, дойная коровка набрала молока, надо ее подоить.
Здесь смысл еще в чем был?
Да, единственное, что же, извините, пожалуйста, ни в коем мере не думаешь, что это забота действительно о здоровье людей, там, это, Господи,
здесь,
когда это адвокатов, юристов это волновало?
Здесь речь идет, правда, о другом. Есть определенная казуистика, то есть вот, скажем так, на каком противоречии настаивают адвокаты, указывают на какое противоречие, что агентство по санитарному вот этому, которое обрабатывает, да, Food Department, ему понадобилось всего лишь 108 дней, чтобы ознакомиться со всеми предоставленными Pfizer документами, после чего дало разрешение на ее применение. А теперь ФДА требует более 20 тысяч дней, чтобы сделать эти документы общедоступными. Вот в чем противоречие. То есть, с одной стороны, ограниченное число чиновников, которые это все изучало, менее чем за полгода, а с другой стороны, когда общественность просит,
ясно,
специалисты, да, чего-то, говорят, там, извините, 20 тысяч дней.
Это да, Жень, это в определенной степени лицемерие. Вот я хочу адресовать вас к недавнему прошлому, и даже в нашей стране. Угу. Знаете, помните, были такие купеческие дома, там такой с гордостью вешался такой, знаете, вывеска, да, поставщик двора его императорского величества. Угу. Вот, так. Вот такие компании, как Pfizer, такие компании, как Lockheed, IBM, там и другие. Они настолько уже срослись с государственными структурами, что очень многие стандарты и какие-то положения, они воспринимаются автоматически и на слово на веру. Здесь нет никакого противоречия. То же самое, как Johnson & Johnson, то же самое, как и другие, они не обязаны каждый раз предоставлять вот тонну этой информации. Достаточно их экспертного мнения. Оно не всегда верное. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что вот порядка 40 лет тому назад у Johnson & Johnson была очень неприятная ситуация. Ну, как неприятная ситуация? Там были жертвы. Просто они изобрели один из обезболивающих препаратов, который вот так вот на веру, как говорится, был воспринят, но после него были летальные, как говорится, случаи, люди умирали. Johnson & Johnson тогда сделал беспрецедентный шаг, он изъял полностью этот, он потратил несколько миллиардов по тем временам, 70-е годы, он убрал весь этот товар, выплатил, естественно, компенсации, там, чтобы поддержать свою репутацию, да, вот в этом плане. Поэтому эти компании, они не обязаны каждый раз отчитываться, там, говорить о том, что они выпускают и как. Если они говорят, все знают, что у них колоссальные научные центры. Поэтому, я еще раз говорю, это казуистика юристов, которые хотят заработать.
Да, но здесь же еще вопрос был недели две назад к компании Pfizer. Как раз, помните, американская пресса написала, что, или английская, ну, в общем, иностранная пресса написала, что были определенные нарушения, связанные с там, системой хранения этих вакцин и так далее. И многие посчитали, что это ужас-ужас. А потом и ФДА, и агентство медицинские регуляторы в Европейском Союзе говорили, что, в общем-то, это, ну, как кажется, не повлияет. Это частности, частности. Это не повлияет ни на что.
Вот. Ой, Господи, да.
Но это, знаете, что доказывает? Что пиар – дело мощное. Очень я мощное, сказать, умелый пиар, очень, очень хорошая штука.
А я вам могу сказать, Женя, еще вот какую вещь, что более, как говорится, наглядный пример. Дело в том, что порядка там, 15 лет тому назад Lockheed Martin, такая компания, она победила в совершенно беспрецедентном тендере на создание истребителя пятого поколения. Это вот F-22, F-35 знаменитый, да. Тендер это был порядка там 300 миллиардов долларов. Вот можете себе представить, вот пока не создавали. Вот прошло время, они создали F-35, F-22, а сейчас выясняется вдруг, что они не такие уж они незаметные, что не так уж они особо-то и летают. Ну и что, кто-нибудь, как говорится, расстрелял Lockheed Martin? Нет, съели так треть триллиона долларов налогоплательщиков, создали самолетик, который сейчас, как выясняется, уступает даже по своим характеристикам нашему поколению 4++, там вот Су-35, допустим, не говоря уже о нашем пятом. Женя, это все бывает прекрасно, в эти игрища они играют, да, Pfizer наверняка там что-то заплатит. Конечно, мы знаем, там были проблемы, помните, там с закупоркой были там какие-то у нас тромбозы там у людей было. Это все это, как говорится, было, есть и будет, но я еще раз хочу повторить, этот локомотив, этот поезд уже никто никогда не остановит. Корпорации диктуют свою повестку и общественному мнению, и политическим институтам в Соединенных Штатах Америки, и вообще в целом во всем. Так что, ну, пришли, как говорится, ребятки, и гребешочком расчески немножко хотели пощекотать большого дядю. Ну, пощекотали. Наверняка там пару, тройку, четверку там лимонов, извиняюсь, миллионов там кому-то перепадет наверняка.
Ольга поправляет меня, говорит, ФДА, не ФДА, а FDA. Я просто в теме работаю в отрасли. Да, Ольга, спасибо, я тоже знаю, что это FDA. Я с английским языком хорошо знакома. Я для упрощения, на самом деле. Поэтому уж простите мне такую вольность, если так. Так, а как же технология стелс? Говорит Нилс Михаил. Нет, но речь же идет о том, что изъяны где-то существуют. Я просто на что обращаю внимание. Вот есть история с двухнедельной давности, когда иностранные...
Извините, да. Женя, я вас перебиваю просто вдогонку вот вопрос. А как же система стелс? А вы спросите, вот если у вас в Сербии есть знакомый кто-то, спросите, как они 20 лет тому назад с помощью нашего противотанковой, противовоздушной ракеты образца 50-х годов сбили знаменитый невидимый F-114 над Сербией. И потом, так сказать, пленили летчика, и потом его, как говорится, передали американцам в знак жест доброй воли. Вот и весь стелс.
А, почему про пиар? Здесь обращаю внимание. Потому что, вот как две недели назад вот это расследование было в отношении Pfizer. А потом вот этот иск... Тоже штука неприятная, скорее всего, для компании, но там пиарщики опытные работают, я думаю, что кризис-менеджмент там сработает хорошо. Вот, в этой связи, просто для сравнения, наша же вакцина «Спутник». По всему миру привито более 100 миллионов человек. В Российской Федерации. То есть 100 миллионов – это 2/3 от числа живущих в Российской Федерации. Да. У нас привиты менее половины. Вот, двумя компонентами я имею в виду. Но при этом... Несмотря на то, что 100 миллионов привито там, пиар этот не получается прошибать вот эту вот стену недоверия, на этом фоне. И более того, если даже мы проведем среди слушателей наших опрос и так далее, повлияет ли их восприятие иностранных вакцин после вот этого скандала с Pfizer, вот этим очередным иском, скорее всего, скажут, нет, все равно, что иностранное, то хорошее.
Жень, мы с вами возвращаемся к постулату, который мы постоянно, и я постоянно говорю, мы с вами постоянно об этом говорим. Нам нужны наши информационные авианосцы. Нам нужно десяток Russia Today, чтобы продвигать свою элементарную повестку. Я сейчас даже не говорю еще о том, вот говорят там, допустим, использовались препараты. Я сейчас, если вы это свяжете, допустим, ситуацию вот с антидопингом, с допингом, да, который был. Вы посмотрите, какую вакханалию они развернули против России вот только на основании этого. А там-то уж это, сам Бог велел это все делать. Но ни у кого, кроме Америки, нет такого ресурса, чтобы действительно поставить серьезно эти вопросы.
Просто надо посмотреть, да, кто кому протоколы для ВОЗа писал.
Вот, да. Ну, и там понятно, что кто это писал. Английские специалисты, американские специалисты. Вот. Поэтому в данной ситуации я еще раз хочу повторить. Тут уже информационная проблема. Мы проигрываем информационную войну и как часть этого...
7373948. Как вы видите, уважаемый слушатель, давайте с вами поговорим, если уж мы про информационные войны заговорили. С вашей точки зрения, какой инструментарий можно еще задействовать? Как выигрывать, как одерживать здесь тактическую, а может быть даже и стратегическую победу? Потому что на местах и в Штатах, и здесь все прекрасно знают, на чьей стороне правда. Да? Ну, там уверено, что на их, здесь уверено, что... Но вопрос же убеждения. Вопрос, слова тоже могут быть оружием. Вот. Но вопрос, который не... убивает, а который защищает своих. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Какой инструментарий, с вашей точки зрения, можно еще задействовать? Банальный пример вот я вам привела. Между пиаром Пфайзера, международным пиаром, и пиаром Спутника. Понимаете, в чем дело? 100 миллионов человек по всему миру привито. 100 миллионов человек. В Российской Федерации привито менее половины. И до сих пор у нас битва, баталии, что там это опыты какие-то, у кого-то хвост вырастет, у кого-то там уши отвалятся, ну что-то такое. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, вы знаете,
да.
Вот, казалось бы, вот Китай не участвует в информационной войне, но и не ой-ли,
не участвует.
Еще как участвует. Китайская вакцина вроде бы как бы распространена в мире.
Ну что, и наша вакцина распространена в мире?
Каким? Нет, я имею в виду, что,
что?
Китайцы более, они не в информационной войне, а в промышленной. То есть они как бы, казалось бы, выдают продукт.
И что, а мы что, не выдаем продукт? Но...
Не, ну в данном случае я понял. Дело в том, что, уважаемый радиослушатель, то, что Китай не принимает участие в информационной войне, да он только в ней-то и принимает участие. Это он сейчас только недавно стал мускулы свои показывать, в основном во флоте. Еще как участвует. Во-первых, надо сказать, что очень много средств массовой информации в третьих странах принадлежат Китаю и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе частично. Поэтому здесь вопросов нет. И, естественно, там повестка прокитайская постоянно происходит. Это, как говорится, что называется, и к доктору ходить не нужно. То, что касается производства, что, безусловно, Китай производит в больших количествах, и, так сказать, она используется, эта вакцина, в самых разнообразных местах. Но, поверьте мне, когда она предоставляется, это идет обязательно информационное сопровождение. Всегда. Особенно я хочу обратить ваше внимание, если вас эта тема интересует, посмотрите действия Китая сейчас в Африке. И посмотрите, как сейчас там сталкиваются интересы Китая и Соединенных Штатов Америки. США очень ревностно следит за этим, потому что Китай там сейчас и строительство ведет, и предоставляет лекарства не только против вот ковида.
Да, пока Всемирная организация здравоохранения только призывает страны, развитые страны.
Да, поделиться, Китай уже делает.
В программе COVAX принимать участие, а Китай уже туда свои вакцины запускает. И просто я обращаю ваше внимание, что по всему миру вакцины от коронавируса десятки уже созданы, десятки. Куба та же самая, там, в Китае только наименований гораздо больше, чем
сейчас
у нас.
Белоруссия начинает свою разработку.
Владимир, не доверяет Владимир по моим словам. Где вы взяли цифру 100 миллионов доз? У России нет ресурсов, чтобы произвести столько доз. Вот, товарищи, вопрос пиара. Пожалуйста, я вам могу сказать, что эти слова, это не я придумала, простите, пожалуйста, не я придумала. Вот вам заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, который ответственный за позиционирование и продвижение спутника ВИ за границей. Он дал интервью телеканалу Bloomberg TV, то есть иностранцам, и он сказал, что более 100 миллионов человек получили прививку вакцины спутник ВИ за пределами Российской Федерации.
Уважаемый Владимир, я подтверждаю то, что сейчас сказала Евгений, то, что сказал руководитель фонда прямых инвестиций. У меня внутренняя информация, поверьте, потому что у меня есть студенты, которым я преподаю деловой английский язык из этого фонда прямых инвестиций.
Вот.
Так что поверьте мне, я это знаю из первых, что называется, рук. Так что, да, это верно все.
Это верно. Другое дело, что, конечно, этой очевидно совершенно, что хочется привить гораздо больше людей, естественно, и вопрос здесь мощностей встает, безусловно.
Что поделать, что у нас народ прячется и не делает
этого. Нет, я говорю, что за границей. Вопрос мощностей, он тоже встает, безусловно. Но мы опять с вами, вот это к вопросу вот этой информационной борьбы. То есть вам предоставляются данные такие, 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 такие. Я говорю, нет, ну такого быть не может. Ну просто такого быть не может. Просто не может. 7373948, да, здрасте, алло, слушаем вас. Алло, алло. Да.
Здрасте, Евгений, добрый день, Рафаэль.
Здрасте.
Я полностью с вами согласен, Рафаэль, что нам нужны десятки Russian Today. Вот как это технически все организовать, это, конечно, вот вопрос для специалистов.
Нет, подождите, технически это один разговор, мы говорим про наполнение информационное, про наполнение вот в чем дело.
Я вот, как вы считаете, вот если вернуться к старой доброй практике Владимира Маяковского, окна роста, вот чтобы были такие наглядные плакаты, но вот везде, где только можно, чтобы вот этим только, мне кажется, можно тоже людей как-то вот, ну, повернуть их мышление, чтобы они увидели. Потому что у людей просто действительно какая-то вера пропала во все. Понимаете? Вот вы сейчас говорите, а вам какой-то Владимир пишет, я не верю. Понимаете? И хоть кол на голове ему тиши, он все равно не верит. Понимаете? Вот, вот это надо сломать. Вот это просто.
Ну, я да.
Спасибо. Я понял, речь идет об убеждении, потому что сложно, конечно, невозможно действовать только методом кнута. Ну, то есть, если ты не веришь, значит, ты предатель.
Нет,
это не та парадигма.
Женя, наш радиослушатель, наш, как говорится, наша аудитория, она права. Не верит человек, не верит. Что вы здесь можете сделать, понимаете? Ну как, это, я считаю, что не верю наших радиослушателей, оно совершенно созвучно и равноценно не верю, который кричал Станиславский. Попробуйте поспорить с этим. Для нас это, мы для них работаем, для нашей аудитории. Если мы не убедительны, так мы не убедительны. Но здесь другое. Вот наш уважаемый радиослушатель, он здесь другой, я так понимаю, что ракурс немножко другой. Отсутствие политической воли со стороны руководства для того, чтобы продвигать эту повестку. Потому что есть ресурсы, ну, я знаю, у меня есть студенты, я же вижу молодое поколение, которое, да они рвутся в бой, нормальные все ребята, все, мы все думаем, что они все в ТикТоках сидят, да нет, им надо дать дело, понимаете, людей нужно заинтересовать, нужно пытаться создавать это, государственное, не государственное, коммерческое не имеет никакого значения, но государство должно заботиться об этом. Если мы хотим действительно создать вот, так сказать, вот такое информационное пространство, которое бы мы бы хотя бы у себя в стране контролировали. Я уже не говорю, чтобы за рубежом. Сколько нужно пройти мытарств, чтобы открыть это? Сколько нужно всего, каких-то утверждений там и всего, чтобы, допустим, так сказать, какая-то альтернативная точка зрения у нас вышла, и, ну, элементарный там YouTube-ресурс какой-то был. А потом бы это бы все развилось уже. Этим надо действительно заниматься. Вы знаете, я хочу сказать, Женя, одно из потрясений, вот когда я работал в Америке, вокруг Вашингтона, как, там как раз в прецентре, где мы собирались иногда, я был поражен, потому что там приходило очень много специалистов, да, людей. И вот каждый раз спрашиваю, они говорят, я из такого-то консультационной компании, я из такого-то фонда, я из такого-то ресурса, я из такого. Я потом заинтересовался, порядка 700 абсолютно независимых консультационных, вот таких, знаете, НКО местных, которые делают политический анализ и предоставляют это и госструктурам, и корпорациям, и все. Работают, они компактные, по 15, по 20 человек там. У них даже офис такой, знаете, очень условный. Иногда это даже в каком-то доме они собираются. Но эти люди, и они востребованы. Да, они не всегда верные какие-то, не всегда профессиональные даже, может быть, ну, с точки зрения Госдепартамента. Но они держат эту конституционную, вы знаете, вот этот бульон, извините за такое выражение, чтобы в нем рождались определенные идеи.
Потом просто поменялась
задача. У нас это все либо при Госдуме, либо при каком-то этом, либо при каких-то фондах, либо... И для того, чтобы туда пройти, для того, чтобы человеку, допустим, с образованием, человек, который знает, знаток этого, ему нужно либо стать частью какого-то фонда, либо в какие-то гранты. Вот я хочу сказать, что я сам через это прошел, потому что я всю свою, вот сколько я по приезду в Россию, я отбрыкивался от всех этих грантов и фондов. Потому что как только заходила речь там о том, чтобы вот какой-то там профинансировать какую-то вещь, я, значит, должен был моментально вписываться в какую-то повестку.
Ну да.
Но я им говорю, послушайте, независимый источник, это ваша, как говорится, самое основное.
Эпоха изменилась.
У нас нет востребованности.
Есть линейное осознание.
Да. Потому что, вот посмотрите, я, как говорится, вот, уважаемые радиослушатели, я ни копейки, я в жизни не знаю, что такое бюджет, грант. Я живу на свою, как говорится, вот то, что я преподаю, то, что я выступаю в средствах массовой информации и так далее, да. Но вот эта востребованность, вот эта независимая точка зрения, это редкость очень большая. Если вы посмотрите, допустим, выступления там политологов и журналистов, такой, они все при каких-то фондах, при каких-то этих, понимаете?
Институт имени себя.
Вот именно, да. Поэтому именно вот здесь я рад, что на радиостанции «Говорит Москва» есть возможность действительно независимым экспертам выступать и говорить то, что ты думаешь, действительно.
Елена говорит, я верю в прививку, но объявили, что привитым пенсионерам не будут блокировать социальные карты. На деле заблокировали, и все, кому 60+. Помимо сознательности граждан, должна быть ответственность государственных деятелей за свои слова. Везде ложь, говорит Елена. Елен, здесь я понимаю, о чем вы говорите, но здесь проблема, сейчас, секунду, здесь проблема в другом. Есть проблема испорченного телефона внутри государственного образования, будем говорить так. Есть какие-то, понимаете, есть медики, которые говорят, вот привили, все, отдали данные, а потом сидят условные айтишники или чиновники, вот и все. И которые, не совсем, будем говорить так, не совсем правильно поняли, чего от них хотят. Люди, которые пишут какие-то программы или еще что-то, разбираться, к сожалению, далеко не все хотят. И с учетом того, что система сырая, и я не знаю, когда она будет отстроена, поэтому каждый раз нужно обращать на это внимание. Просто банальный пример у меня было, когда я продавала свою недвижимость. Как выяснилось, у меня кадастровые кварталы все перепутаны, дом оказался по кадастру в гараже, гараж в квартире, вот, а квартира вообще в другом населенном пункте. Это пришлось распутывать в течение 2 месяца. Я думаю, что эта проблема просто, не то, что государство обмануло, а просто люди, которые работают в этой системе, они не совсем правильно поняли, что от них хотят, или просто это халатность, вот и все. И с этим надо разбираться. Вот в чем дело. Так, нет смысла десятка каналов, у нас все каналы одно и то же показывают, там будет то же самое, говорит Дамир.
Не нужно, чтобы было то же самое.
Я ни в США, ни в Канаде, ни в Европе ни одного раза не видел ничего произведенного в Российской Федерации, говорит Владимир.
Но, может, вы не обращали внимания? Кстати, одно из потрясений было, я там видел даже одежду, которая продавалась. Это было сделано в России, в Беларуси.
Наши многие дизайнеры, кстати, сейчас выходят в широкий рынок. 7373-948, телефон прямого эфира. Более того, и вакцины.
Хотел бы сказать, потому что это тот же вопрос пенсионеров, да? Так вот, я вот тоже, как говорится, 60+, да, уже категория.
Да, вам заблокировали что-нибудь?
Да, ничего мне не заблокировали. Езжу бесплатно, да, так сказать, до сих пор. Причем не только на общественном транспорте, но и на электричках подмосковных. Так что...
7373-948. Телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. Нужна идеология и нужна пропаганда, говорит Семен Грачев.
Совершенно верно.
Но опять же, понимаете, в чем дело? Сейчас, к сожалению, вот даже многие нас с вами обвиняют в том, что мы как будто бы занимаемся пропагандой. Но еще раз я могу вам сказать, что мы же не предлагаем или верь, или смерть. Мы этого не делаем. Мы пытаемся, наоборот, препарировать те или иные события.
Что такое пропаганда, Женя? Вот мне вот здесь вот люди пишут пропаганда. Уважаемые радиослушатели, а что такое пропаганда? Ну вот вы задайте себе просто иногда вопрос. Пропаганда, позвольте такое, я не знаю, так сказать, академическое определение, чтобы просто было понятно. Пропагандой занимаются те люди, которые не верят в то, что они говорят, но тем не менее продолжают пропагандировать и распространять. То, что я за себя буду говорить, то, что я говорю, это мои личные убеждения. Если вы посмотрите выступления на всех ресурсах, а у меня достаточно большие, так сказать, возможности говорить, посмотрите и сравните то, что мы здесь с Женей говорим, то, что в других местах. Это все мои собственные личные убеждения. Если они созвучны с нами, так это замечательно.
А Павел говорит 60+, а голос как у 30-летнего.
Ой, спасибо.
А вы знаете, что голос, кстати, вообще стареет позже всего в организме человека?
Жень, перестаньте, голос. Все правильно сказала. Что вы сейчас придираетесь?
Нет, именно поэтому голос 30-летний, я вам об этом говорю.
Наш радиослушатель говорит, что это уникальный случай у меня со мной, а не хорошо. Общий какой-то. Как вы не понимаете.
Простите мою занудство. В 11:30 новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:37 в столице, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый
журналист,
день.
Американист, 036-й. Рафаэль, сколько же вам лет? Я почему-то думал, что вы молодой человек, лет 30-35.
Ой, спасибо. Ой, спасибо.
А Халдей предупреждает, говорит, ой, Рафаэль, не зарекайтесь, фонды-то и засосать может, объединения всякие.
Ну, последние попытки не увенчались успехом, да и видите, как оказывается, я уже в таком возрасте, что поздно мне, как говорится, выставлять себя на витрину. Я уж как-нибудь, так сказать, на старых принципах.
На старых, а вот, может быть, это будет, понимаете, востребовано? Я думаю, что да. В какой-то момент все это, да, постмодерн этот закончится, и захочется чего-то понятного, простого, а главное, умного.
Ну, хорошо, вы знаете телефон радиостанции «Говорит Москва», уважаемые радиослушатели, да, по пятницам звоните, да. Всегда буду рад соответствовать, если смогу, всегда буду рад соответствовать.
Давайте этому. Еще пару звонков примем по поводу вот этого, скажем так, государственного позиционирования, государственного пиара и инструментария в ведении информационных войн. 7373-948, телефон прямого эфира, чтобы отстаивать собственные позиции отстаивать. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я считаю, что вот главное,
да,
это, ну, как еще Солженицын, или в общем всего в правде. Поэтому никакие Russia Today не нужны. Это
почему?
Еще лжецов. Посмотрите.
Ну нет, товарищи, ну что вы начинаете сразу? Общество лжецов и так далее. Нет, подождите, во-первых, если вы надеетесь позвонить в эфир одного средства массовой информации и начать или восхвалять, или критиковать другое средство массовой информации, простите, у меня в студии диктат, я сразу все это прекращаю. Потому что...
Насчет диктата подтверждаю.
Да, это есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый Виктор день. Михайлович.
Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Вы знаете, да, Стасик сказал, кадры решают все.
Так.
Вот я вас слушаю, я вижу, что умные, хорошие люди говорят.
Так.
Но
умные,
у нас 150 тысяч газет,
так,
в стране.
И что?
Десятки, сотни радиостанций.
И
какую
что?
Пургу они словами наших президента говорят.
А вы знаете, кстати, что существует даже...
Идеология, что? Это пропаганда? Необходимый инструмент государственного управления. Как этого не понимают власть?
Спасибо. Пропаганда и идеология. Да нет, я думаю, что понимают. Вопрос, подождите, ну про идеологию все-таки.
Я, Жень, я хочу сказать, очень часто вот слышат. Жень, я бы хотел, да, очень важный момент. Виктор Михайлович, не снимайте с ответственности с радиослушателей, потому что, ну вообще, так сказать, с аудиторией, потому что вы рейтингом, тем, что слушаете, глубокому сожалению, я, безусловно, сейчас никого не имею в виду конкретно, но глубокому сожалению, определенный контент, вот та самая пурга, о которой вы говорите, я думаю, что мы можем, так сказать, приблизительно все представляем себе, о чем идет речь и о ком идет речь, она, к сожалению, востребована, и она, к сожалению, поддерживается. Посмотрите, какие, так сказать, там просмотры и какие, допустим, никого, лайки
не,
там
не
еще.
Не пиарьте, не пиарьте.
Нет, я никого не буду пиарить. Перед некоторыми, там, допустим, блогерами, которые, условно говоря, там показывают, бог знает что, что они там показывают. Понимаете, в чем дело? Это, так сказать, спрос и предложение. Если мы будем, я имею в виду как аудитория, если мы будем просто требовательны к этому, тогда, я думаю, СМИ изменится.
На самом деле, когда люди говорят, а давайте, нам нужна какая-то идеология, мне кажется, многие упускают один момент. Вот если брать условно период советской идеологии, да, и противостояние американской идеологии, это было противостояние систем социализма, коммунизма, капитализма. Мы живем в мире капитализма сейчас, и поэтому что мы кому будем противопоставлять? Вот просто объясните, пожалуйста, когда вы говорите о том, что нам нужна идеология, то что вы собираетесь противопоставлять другим? Если говорить о том, что мы, например, консервативное общество, и мы противопоставляем себя принципиально, например, обществу условно трансгуманизма, будем говорить так, да, или неолиберализма, но все это надо будет прописать, потому что в советской системе удобно было следовать идеологической линии, потому что там все было четко, что правильно, что неправильно.
Но
сейчас
это как
не
раз...
случайно в поправках Конституции, прошу прощения, угу, Рафаэль, про идеологию написано, значит, что у нас нет определенной идеологии, мы принимаем различные точки зрения, понимаете? Ну, я упрощаю, там можете почитать, посмотреть, как это четко написано в этом документе, вот и все.
Ну, я, во-первых, не согласен с вами, то, что вы говорите системно, не могу согласиться, потому что система здесь, в данном случае, государственное устройство, оно может быть разное, это никто с этим не спорит, или в целом оно может, их что-то может объединять, угу, но идеология или там, я не знаю, идея сама по себе, да, страны, она все-таки это немножко другое, и для России единственная, так сказать, идеология, которая приемлема, это не то, что там выбор какой-то, это не то, что даже то, что написано у нас в Конституции, кстати, я считаю, что очень напрасно написано, что мы там принимаем разные, разные идеологии. Да вопрос не в этом. Вопрос стоит в том, что такая страна, как Россия, это мое, конечно, личное мнение, оно может существовать только в качестве империи, имперского проекта. Называйте его как угодно. Это будет Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, там как угодно. Она может существовать при ее многонациональности, при ее многоконфессиональности. Может быть только такое. Естественно, это будет рыночная экономика в той или иной форме. И, кстати, мы сами видим абсолютно разные общества, такие как американское, китайское, российское. Тем не менее, база у них рыночная экономика.
В той или иной форме. Мы встроены все в глобализационную систему.
Совершенно верно, да, да. Поэтому здесь вопрос об этом, какую форму выбирать там государственного устройства, по крайней мере, экономической базы, здесь не идет речь. Речь идет о том, что какую идею, какую сверхзадачу мы для себя ставим. А вот здесь у нас колоссальные проблемы. У нас, к сожалению, сверхзадача сейчас очень простая. Так сказать, получить деньги от наших ресурсов и в кубышку спрятать куда-нибудь, там, к Силуановым, к Набиуллиным, к Кудриным и ко всем остальным. Вот в чем проблема. А еще есть одна очень хорошая идея, знаете, по поводу чиновников. Это вот я обращаюсь ко всем чиновникам, госкорпорации. Воровать надо меньше. Вот очень хорошая идеология. Воровать надо меньше, ребята, вы взорвались уже.
Статья 13 Конституции России, если вдруг кто не в курсе. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признается политическое многообразие, многопартийность, общественное объединение равны перед законом.
Вот, ну, не будем путать политическое многообразие с идеологическим анархизмом. Да?
Давайте, ну да, конечно, что-то. Безусловно. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Да, пожалуйста.
Мир не изобрел и не придумал более совершенного способа управления государством через идеологию. Современный пример – Китай. Он уже обошел всех.
Значит,
чтобы страна была притягательной и достижениями у нее были, у нее должна быть, как правильно Рафаэль сказал, сверхзадача. У нас нет ни сверхзадачи, ни идеологии. У нас объявленная идеология – патриотизм. Так и патриотизм есть и в американском исполнении, и в английском. А какой патриотизм среди нашего населения будет у миллиардера и у бедного? Он что, одинаковый, что ли?
Нет, это все правильно.
Спасибо,
да, Сергей Алексеевич. А самое главное, что какой может быть патриотизм, если там половина наших так называемых госслужащих, которые тут с экранов нас учат и говорят, как нам надо родину любить, у них там дети за границей, счета за границей, они, так сказать, летают у нас на чартерах, там, знаете, целыми мэриями буквально, так сказать, вылетают на отдых, на острова куда-то. Это лицемерие, лицемерие, которое не доведет до добра. При таком социальном расслоении это может быть социальный взрыв.
201 говорит, мне как обывателю, зачем ваша идеология, ваша классовая борьба нескончаемая? Мне надо, чтобы работа была, медицина первоклассная, цены не росли, и все были богатыми и счастливыми. Помните, белые придут, я работаю, красные придут, я работаю. Но,
например, вы совершенно правы, уважаемый 201, так сказать, вообще это достаточно символично, что вы 201 номер, это прямо как у Замятина, знаете, мы там, люди по номерам у нас будут, да. Я единственное вам скажу, так сказать, словами моего любимого киноперсонажа, все правильно говорите, но мне за державу обидно.
7373948, телефон прямого эфира. А, пропаганда потребления здорового контента, чтобы люди понимали, почему они хотят смотреть мусор, почему не нужно подпитывать свои низменные хотелки, говорит Семен Грачев. Я так и вижу вот эту формулировку прописанную. У нас так Роскомнадзор все пытается, понимаете? И некоторые адепты, значит, очищения интернета все это придумать, но пока это все сводится, к сожалению, только
приложите
к тому,
немножко,
чтобы бюджет
приложите попилить. Немножко из своих усилий, очистите то же самое эти конюшни.
Нет, а зачем кто-то должен? Что,
никто,
зачем
сами.
Кто-то
сами,
кому-то
конечно.
Должен придавать ускорение, простите. Абсолютно. Это, знаете, нет. Это канцеляризм. Не я потерял, а мной было утеряно.
Совершенно
вообще-то.
Верно.
Почему себя в страдатель, в пассивный залог-то ставить? А, смотрите, формируйте сами в себе эти фильтры.
Потому что, вы понимаете, в чем дело? У нас до определенного, вот, до недавнего времени культура и образование, это было как бы, знаете, вот потребление, да? Как в магазин они приходили. Люди, человек садится перед телеэкраном телевизора и говорит, ну-ка давайте-ка, ребята, дайте-ка мне что-то. Да? А так это не бывает. Это улица с двухсторонним движением.
Хорошо, вот про Штаты. Давайте про штатовские...
Да, давайте, наконец, про Соединенные Штаты поговорим.
Нет, это же часть. Я не случайно здесь несколько минут мы уделили этой теме, потому что есть вопрос патриотизма, сформированного в Соединенных Штатах Америки. И он существует, несмотря ни на что, в любом случае. Можно говорить, что это одна из скреп. Но если, как говорят, у нас, например, критикуют государственных мужей, говоря, что у нас патриотизм сейчас зиждется только на памяти о Великой Отечественной войне, А что нового нам могут предложить? Вот в чем дело, потому что нельзя жить только прошлым. Вопрос в Штатах. Как там решается проблема поддержания патриотического настроя? Это
да
что?
Потому что эту легенду о том, что у нас только вот наше вот только прошлое героическое, которой мы совершенно не можем противостоять. В Америке постоянно, каждый день говорится, напоминается о том, что происходит сейчас. Но вы посмотрите, у нас вот только недавно вышел фильм «Небо» про нашего летчика, который отдал свою жизнь, да, сбитый, который был в Сирии. Вот только сейчас. У меня вопрос такой, сколько у нас было таких? А где фильм, допустим, под таким названием и рабочим, это «Работайте, братья»? Героя нашего, Нурбагандова, который свою жизнь отдал и перед, так сказать, лицом террористов, так сказать, бросил им это в лицо. Где наши эти фильмы? Вот где наша, так сказать, идеология, пропаганда на наших позитивных примерах? Как насчет того, что, допустим, у нас есть... Да, куча примеров, можно сказать. На Дальнем Востоке из матроса, я, к сожалению, не помню его имя, он из Бурятии был сам. Человек, который никакого отношения к морю не имел, но он отдал свою жизнь, чтобы спасти своих друзей во время пожара на подводной лодке. Но мы сами это не делаем. Американцы, как только они... Вы вспомните, пожалуйста, вот это «Чудо на Гудзоне» недавно. Помните, там был фильм?
Самолет,
который сел, да, посадили. Да вы посмотрите, что произошло. Моментально. Том Хэнкс, суперпопулярный, так сказать, это, сразу деньги. Целый фильм сняли. По всему миру крутили. Посмотрите, какие. Ни одного человека не погибло, слава богу. Но как моментально это все преподано. Я уже не говорю там какие-то другие, так сказать, вещи, которые были и происходили. 11 сентября сколько было. Посмотрите «Герои полицейские». Это постоянно героика, постоянно солдаты, «Буря в пустыне». Посмотрите, сколько фильмов. Там, я считал, по-моему, 4 фильма только про Ирак. Там, где они убивали мирных людей. Посмотрите, сколько они сняли фильмов и показали. А у нас что происходит? Что мы снимаем сейчас? Елки, Новый год, мамочки, там это, бог знает что. Это у нас правит бал у нас. Богомоловы, Серебренниковы, которым деньги, министр культуры наша, не помню ее фамилию, женщина, она выделяет, это все есть. А для того, чтобы создать действительно нужную вещь, вот чтобы мы потом не говорили, что только это прошлое, у нас для этого нету ни дела, ни денег.
Надо только отметить единственное, что вот, например, в Соединенных Штатах Америки вы перечислили фильмы, мы понимаем, что там снимается гораздо больше, но вопрос, что выстреливает. То же самое, как говорят про великий советский кинематограф. Надо понимать, что фильмов снималось сильно больше, но выстреливали единицы фильмов. Вот в чем дело.
Так они делают так, они эту тему, патриотическую тему, возьмите там уже, ну, уже такой, знаете, преснопамятный фильм, там, рядового спасения, рядового рая. Рай, ну,
да,
посмотрите,
да.
Как они сделали патриотическую тему, как они ее сделали мобильной, доступной и, самое главное, интересной для всех. И за счет качества фильма, и за счет актеров. Они же пригласили туда там весь цвет, и Брэд Питт, и Дэрман там был, и Том Хэнкс тоже. Они всех туда собрали, заплатили бешеные гонорары. Но теперь весь мир считает, что американцы и вот Райан и Том Хэнкс со своими друзьями освободили мир от фашистской чумы. Чего мы удивляемся-то тогда? А у нас есть какой-то действительно вот фильм там, о Сталинграде, о Москве? Действительно, вот недавно появился фильм о наших танкистах, там «Танки», хороший фильм.
Ну как, фильм, да, Михалков снимал, Бондарчук снимал. Снимали. Ну, мне кажется, все фильмы о войне самые лучшие. Я честно сейчас... говоря, они сняты в Советском Союзе.
Вот об этом-то речь идет.
Простите,
а сейчас,
правда.
Тогда не было компьютерных этих. Когда мы показываем замечательный фильм «А зори здесь тихие», они сражались за Родину, да?
Это люди, которые сами войну прошли.
Ну,
вот
да, конечно, они про... Нет, там качество другое. Сейчас другие фильмы надо снимать. Вы, кстати, не задавали себе вопрос, Жень, почему так много ремейков в американском кино? Да потому что качество кинематографа поднимается. Нам нужно уже сейчас снимать. Но не эти, вот, так сказать, позорные вторые, которые были, они сражались за Родину, которые блекла тень вообще того первого. Но надо, чтобы профессионалы работали, ну...
А у нас про кукурузу ни слова не снято. Идите по солнцу вдоль полей кукурузы. Да, это же про историю тоже чудесного спасения, где до сих пор этот самолет,
да,
в Раменском лежит.
Да, кстати,
из него
лежит,
ни музей не сделали, да. Ничего из него не сделали, да, из этого, да, самолета. Да, он до сих, да, пор на этом, да, поле и лежит.
А возьмите, разбитый, пожалуйста, вот избита эта тема, конечно. Какая? Мы, ну, про Чечню говоря, там, так сказать, вот там в Чечне это, в Чечне это. А был случай, но это несколько лет тому назад, когда 9 ребят, простые постовые, сотрудники ГИБДД, жизнь свою дали террористам, преградили путь. Они даже и не понимали. Отдали свою жизнь там, вот прямо там, когда вооруженные бандиты ехали в Грозный, чтобы совершить теракт.
На ДПС, по-моему.
Вот видите, мы с вами ДПС вспоминаем это. Мы с вами вспоминаем, когда там что-то не то. Вот это. А вот, пожалуйста, вот конкретно. 20, я помню, там парень, 22 22 года, у него уже двое детей было. Молодая вдова, 20-летняя осталась у него. Мы же это не хотим знать. Нам нужно знать, что Ксения Собчак делает, что Богомолов у нас там снимает, еще что-то. Вот наш интерес.
7373-948, телефон прямого эфира. Фильм «Турист» неплохой получился. Руслан говорит, это про работу российской ЧВК, если я не ошибаюсь. Да, фильм «Турист». Фильм «Небо» про Сирию не смотрел, не могу.
Слушай, у нас без ЧВК столько здесь все-таки героев еще. Ну...
Столько всего. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот непонятно, ну, можно снимать патриотизм какой-то. Да?
Почему?
Вот, давайте про Васильева снимем.
Про кого?
Про Васильева.
Ну, да зачем? Там. Слушайте, мы так смотрели этот сериал с вами в реальном времени,
кто
что
такая,
я бы не
кто
стал.
Кто такая Васильева?
Евгения Васильева из, вы помните, историю с Сердюковым, Минобороны, хищение. Зачем? Товарищи, опять у вас смещены акценты. Вот в чем дело. Вы считаете, что если... В Соединенных Штатах Америки велик патриотизм, потому что там нет коррупции, потому что там никто не ворует, никого не убивает, ничего. Нет, мы говорим про искусное смещение, не искусственное, а искусное смещение акцентов. Хороший пиар – это когда ты показываешь свои сильные стороны. Вот в чем дело. Плюс игра актеров, основанная, кстати, на школе Михаила Чехова, между прочим, в Америке. Вот это к вопросу о том, почему там играют так, а здесь играют не так. Пусть снимут фильм о том, как... при чем тут Гитлер и Сталин? Господи, Сладик, при чем тут Гитлер и Сталин? Уже столько разных сюжетов за последние 70 лет других появилось. Опять же, все советские фильмы, самые гениальные советские фильмы, это мое оценочное суждение, уж простите, снятые теми режиссерами, которые сами войну прошли.
Ну, это здесь много об этом, знаете, да, говорить даже не нужно. Просто если я убежден, что наш уважаемый радиослушатель, наша аудитория, ну, вы действительно не думаете, что... Ну, в свое время классик сказал, но не то классик, о котором говорили, да, а вот настоящий классик сказал, в жизни всегда есть место для подвига. Это надо просто увидеть и показать, вот и все. И я, кстати, вижу задачу свою журналистку именно вот таким образом напоминать каждый раз о том, сколько людей вокруг хороших, сколько людей действительно, которые, ну, жертвуют своими жизнями, и здоровьем для того, что... Ну, посмотрите, вот мы сейчас... Тысячи наших медиков сейчас погибли, тысячи. Пенсионеры выходят уже. Ну, отдают свою жизнь вот за этим бестолковым, нерадивым этим антиваксерам нашим, за которыми бегать нужно, как за преступниками, которых ФБР разыскивает, Интерпол по всему миру. А люди жизнь свою отдают из-за них.
Это к вопросу как раз тех тем, которые можно
тоже героев показывать. Нет. Да это любые, да, я не знаю, тут можно все что угодно абсолютно говорить, сделать.
Виталик говорит,
желание
вообще,
только
я вообще
нужно.
Не понимаю, почему у нас многие готовы наше грязное белье постоянно копать, а светлые моменты, в общем...
А это, понимаете, это да, тип такой сдвигает. Биологический, понимаете, вот кто-то порхает с цветочкой, долетает вот бабочка, а есть такие жуки, так сказать, вот они, им нужно обязательно в определенную массу залезть.
Короче говоря, речь идет про смещение акцентов на самом деле.
Ой, это речь идет о смещении акцентов, Женя, к глубокому сожалению. Мы с вами говорили об ментальном сдвиге в американском истеблишменте.
Ну да.
К глубокому сожалению, у нас у некоторых крышу сносит.
7373948, телефон прямого эфира. А еще про Америку Лайт. Должны сказать, у нас
ой,
через 2
да,
минуты
вы знаете,
эфир заканчивается.
Да. Сегодня мы с вами, ну я назову вам только фамилии тех людей, о которых мы будем говорить. Это Роберт Фултон, Айзек Зингер и Томас Эдисон. Мы сегодня поговорим с вами, поговорим о великих изобретателях, а я вам, естественно, расскажу, какая связь между Айзеком Зингером и самым высоким зданием в мире, и я вам также расскажу, сколько пассажиров было на самом первом пароходе во время самого первого речного круиза с Робертом Фултоном. Так что сегодня в 21.00.
Да, в 21.05 будет программа «Америка Лайт», а я, кстати, помню, что я шить научилась тоже на Зингере, по-моему. О, как.
Ну, это другое не было, кстати.
7373948, телефон прямого эфира. Еще пару звонков успеем принять. Здравствуйте,
давайте,
алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Москвичка, 84 года.
Да.
Я хочу сказать ведущим огромнейшее спасибо за то, что они говорят правду.
Спасибо вам.
Ура.
Поклон.
Да, спасибо большое.
Мы дать таких минут и работаем.
Как ни странно, в вопросе идеологии, Евгений права, идеология – часть технологии управления государством, говорит 790-й. Слушайте, ну, государство – это, в принципе, технология, поэтому очень странно говорить, что это часть. Ну, конечно, естественно. Невозможно, государство в вакууме существовать не может. И вопрос такой, что, понимаете как, вот есть военная доктрина, есть доктрина, которая подразумевает нападение в базе своей, да, А есть доктрина, которая подразумевает, наоборот, отражение или защиту.
В данном оборонительная, наступательная,
да. Неважно какая. И здесь вопрос возникает такой, что в ведении информационных войн все-таки какая доктрина? Какую доктрину выбираем мы? Вот и все.
Мы должны выбрать. Но у нас здесь не вопрос, какую доктрину выбрать. Нам нужно сначала определиться, нам эта доктрина вообще нужна. Люди, видите, некоторые пишут, говорят, там, не нужны нам эти 10 Russia Today. Там, я, естественно, условно сейчас в кавычках говорю. Так что...
Анатомия Москвы далее. Это была программа «Револьвер». Я к вам через пару часов вернусь.
Всего доброго.